«Как глупо», — говорит она, резко сдвинув брови и нервным движением натягивает на себя сползшее одеяло, точно я застал ее обнаженной. «Как глупо получилось! Должно быть, я задремала на минутку!» И уже, мне знаком признак надвигающейся грозы, у нее слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня с вызовом. «Почему вы меня сразу не разбудили? Нехорошо разглядывать спящего. Это неприлично. Всякий выглядит смешно, когда спит». Задетый тем, что моя бережность вызвала ее гнев, я пытаюсь отделаться глупой шуткой. «Лучше выглядеть смешно во сне, чем наяву», — отвечаю я. Но она, ухватившись обеими руками за подлокотники, уже уселась повыше, складка между бровями обозначилась еще резче, вокруг губ уже задрожали зарницы. Она впилась в меня взглядом. «Почему вы вчера не пришли?» Удар нанесен слишком неожиданно, чтобы я мог сразу же отразить его. А она продолжает инквизиторским тоном. «Надо думать, у вас были особые причины заставить нас понапрасну ждать. Иначе вы бы хоть позвонили». «Какой же я идиот!» Именно этот вопрос мне следовало предвидеть и заранее приготовить ответ. Я же смущенно переминаюсь ноги на ногу и уныло пережевываю старую отговорку, что, мол, у нас неожиданно был назначен смотр ремонтных лошадей. В 5 часов я еще надеялся, что сумею улизнуть, но полковнику захотелось показать нам своего нового коня. И так далее, и тому подобное. Она не сводит с меня взгляда, мрачного, строгого, пронизывающего. И чем больше я вдаюсь в подробности, тем пристальнее и недоверчивее становится этот взгляд. Я вижу, как нетерпеливо постукивают по ручкам кресла ее пальцы. «Вот как?» – произносит она, наконец, сквозь зубы. «А чем кончилась трогательная история с ремонтным смотром? Купил, в конце концов, господин полковник эту новую-приновую лошадь?» Я чувствую, что страшно запутался. Раз, другой, третий ударяет она перчаткой по столу, словно стремясь этим движением унять внутреннюю тревогу. Затем угрожающе смотрит на меня. «Довольно. Оставьте вашу глупую ложь. Все это неправда от первого до последнего слова. Как вы только смеете угощать меня такими бреднями?» Резче, еще резче хлопает по столу перчатка. Затем Эдит решительно швыряет ее на пол. «Во всем этом вздоре нет ни капли правды. Ни капельки. Вы не были в манеже. И никакого ремонтного смотра у вас не было. Уже в 16:30 вы сидели в кафе. А там, насколько мне известно, лошадей не объезжают. Нечего водить меня за нос. Наш шофер совершенно случайно видел вас за карточным столом в 6 часов». Я все еще не могу вымолвить ни слова, но она вдруг обрывает себя. «А впрочем, к чему мне вас стесняться? Неужели из-за того, что вы лжете, я тоже должна играть с вами в прятки? Я не боюсь говорить правду. Так вот, знайте же, наш шофер видел вас в кафе не случайно. Это я послала его туда, чтобы разузнать, что с вами случилось. Я думала, вы чего доброго заболели или с вами стряслась какая-нибудь беда, раз вы даже не позвонили и... Можете считать, если угодно, что у меня шалят нервы. Но я не выношу, когда меня заставляют ждать. Просто не терплю этого. Вот я и послала шофера. В казарме ему сказали, что господин лейтенант живы-здоровы, сидят в кафе и играют в тарок. Тогда я попросила Илону узнать, почему вы обходитесь с нами столь бесцеремонно. Может, я вас чем-нибудь обидела позавчера? Иной раз я и в самом деле не владею собой. Вот видите, мне не стыдно во всем этом признаться. А вы сочиняете какие-то дурацкие отговорки. Неужели вы сами не чувствуете, как некрасиво, как низко лгать друзьям? Я уже собрался ответить, у меня даже хватило бы мужества рассказать ей всю нелепую историю с Ференцем и Юже, но она запальчиво приказывает. «Хватит выдумок, не надо больше лгать. Довольно, я сыта по горло, с утра до ночи меня кормят ложью. Как хорошо ты сегодня выглядишь, как прекрасно ты сегодня ходишь, просто великолепно. Вот видишь, дело пошло на лад. С утра до ночи одни и те же сладкие пилюли. Никто не замечает, что они мне опротивили. Почему не сказать прямо? Вчера я был занят, да и не хотелось идти к вам.
«Ведь у нас же нет на вас абонемента, и я б нисколько не огорчилась, если б вы сказали мне по телефону, я сегодня не приду, мы хотим пошататься по Корсо. Неужели вы считаете меня дурой, не способной понять, как вам иной раз надоедает разыгрывать здесь изо дня в день доброго самаритянина, и что взрослому человеку приятнее прокатиться верхом или размять свои здоровые ноги хорошей прогулкой, чем постоянно торчать возле чужого кресла? Только одно мне противно, и только одного я не переношу. Отговорок, пустых слов, вранья. Меня давно тошнит от них. Не так уж я глупа, как вы все думаете, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Вот, например, несколько дней назад мы взяли новую судомойку чешку, прежняя умерла. И в первый же день ее еще не успели предупредить. Она увидела мои костыли и как меня усаживают в кресло. От ужаса она выронила щетку и в голос запричитала. «Господи Иисусе, жалость-то какая! Такая богатая благородная барышня и калека!» Илона словно тигрица набросилась на честную женщину. Бедняжку хотели немедленно уволить, выгнать вон. А я обрадовалась. Меня ее испуг не обидел, потому что это, по крайней мере, честно, по-человечески, испугаться, неожиданно увидев такое. Я подарила ей 10 крон, и она сразу же побежала в церковь молиться за меня. Весь день я радовалась. Да-да, в самом деле радовалась. Наконец-то я узнала, что действительно испытывает посторонний человек, когда видит меня впервые. А вы? Вы убеждены, что вашей ложной чуткостью оберегаете меня? Вы воображаете, будто мне легче от вашей проклятой деликатности? Неужели вы думаете, что у меня нет глаз? Или вам кажется, что я не угадываю за вашим лепетом и болтовнёй такого же точно ужаса и замешательства, как у той воистину честной женщины? Разве я не вижу, как у вас перехватывает дыхание? Стоит мне только взяться за костыли. И как вы спешите оживить беседу, лишь бы я только ничего не заметила. Будто я вообще не вижу всех вас насквозь. С вашей валерьянкой и сладеньким сиропом, сиропом и валерьянкой, всей этой мерзкой дрянью. О, я знаю наверняка. Вы вздыхаете с облегчением каждый раз, когда закрываете за собой дверь, бросив меня здесь словно падаль. Я отчетливо представляю себе, как вы, закатив глаза, вздыхаете. Несчастное дитя. И в то же время вы необычайно довольны собой. Ведь вы так самоотверженно пожертвовали час-другой бедной больной девочке. Но я не хочу никаких жертв. Не хочу, чтобы вы считали своим долгом выдавать ежедневную порцию сострадания. Я плюю на ваше всемилостивейшее сочувствие. Раз и навсегда. Мне не нужно жалости. Хочется вам прийти. Приходите. Не хочется? Не надо. Но только честно, без всяких басен о смотрах и новых лошадях. Я не могу. Не могу больше терпеть ложь и вашу мерзкую снисходительность. Последние слова она выкрикнула, уже не владея собой. Лицо ее побелело, глаза горели. Потом напряжение вдруг иссякло, голова бессильно откинулась на спинку кресла, и кровь стала понемногу приливать к губам, еще дрожавшим от возбуждения. «Ну вот», — выдохнула она едва слышно и словно застыдившись. «Я должна была сказать вам это. А теперь хватит, и не будем больше об этом говорить. Дайте мне сигарету». И вдруг со мной случилось что-то небывалое. Обычно я недурно владею собой, рука у меня твердая и уверенная, но тут эта неожиданная вспышка до того ошеломила меня, что мои руки будто онемели. Я был потрясен, как никогда в жизни. С трудом достаю сигарету из портсигара, протягиваю Эдит и зажигаю спичку. При этом пальцы мои дрожат так сильно, что едва удерживают горящую спичку, огонек колеблется и гаснет. Приходится зажигать вторую, но и она мерцает, затухая в моей дрожащей руке, пока Эдит прикуривает. Моя неловкость бросается в глаза, и Эдит, очевидно, угадывает охватившее меня смятение, ибо голос ее звучит уже совсем по-иному, изумленно и взволнованно, когда она тихо спрашивает меня. «Что с вами? Вы дрожите? Что вас так встревожило? Какое вам в конце концов дело до всего этого?» Огонек спички погас. Я молча сел, а Эдит в глубоком смущении пробормотала. Как вы можете так огорчаться из-за моей глупой болтовни?
Папа прав. Вы действительно, действительно необыкновенный человек.
В этот миг за нашей спиной раздается легкое гудение. Это поднимается на террасу лифт. Йозеф открывает двери, из кабины выходит Кекешфальва. У него виноватый вид. Робость неизменно сутуливает его плечи всякий раз, когда он приближается к больной. Я поспешно вскакиваю и кланяюсь ему. Господин фон Кекешфальва смущенно кивает и сразу же наклоняется над Эдит, чтобы поцеловать ее в лоб. Потом наступает тягостное молчание. В этом доме каким-то особым чутьем всегда все узнают. Я уверен, старик уже догадался, что между нами что-то неладно. Обеспокоенный, он стоит рядом с креслом, не поднимая глаз. Охотнее всего, я это вижу, он бы сейчас же ретировался. Эдит пытается прийти на помощь.
«Знаешь, папа, господин лейтенант сегодня впервые у нас на террасе».
«Да, здесь просто великолепно». Подхватываю я тут же, со стыдом сознавая, что сказал непростительную банальность, и снова умолкаю. Чтобы разрядить напряжение, Кекешфальва склоняется над креслом.
«Пожалуй, скоро здесь станет слишком свежо для тебя. Может быть, лучше спустимся?»
«Хорошо», — отвечает Эдит.
«Все мы довольны, каждый отвлекается каким-нибудь пустячным занятием, складывает книги, накидывает на плечи больную шаль, звонит в колокольчик, который здесь под рукой, как повсюду в этом доме. Через 2 минуты лифт уже наверху, и Йозеф бережно подкатывает к нему кресло Эдит.
«Мы спустимся вслед за тобой». Кекешфальва ласково кивает ей вслед. «Может, ты пока приготовишься к ужину, а мы с господином лейтенантом тем временем немного погуляем по саду».
Слуга закрывает дверь лифта, кабина с парализованной девушкой уходит в глубину, точно в могилу. Невольно мы оба оборачиваемся, старик и я. Мы молчим, но вдруг я замечаю, что он крайне нерешительно приближается ко мне.
«Если вы ничего не имеете против, господин лейтенант, я бы хотел поговорить с вами кое о чем. Или вернее, кое о чем вас попросить. Может быть, пройдем в мой кабинет, он там в конторе. Конечно, если только это вас ни в коей мере не затруднит. А не то... Не то мы, разумеется, можем погулять в парке».
«Что вы, я сочту за честь, господин фон Кекешфальва», — отвечаю я. В это мгновение лифт возвращается за нами. Спустившись вниз, мы проходим через двор к зданию конторы. Мне бросается в глаза, как, осторожно прижимаясь к стене, крадется вдоль дома Кекешфальва, как он весь съеживается, точно опасается, что его поймают. Невольно, я просто не могу иначе. Такими же бесшумными осторожными шагами следую за ним и я. В конце низкого и не очень чисто побеленного здания конторы Кекешфальва открывает дверь. Она ведет в его кабинет, который обставлен немногим лучше моей невзрачной комнаты в казарме. Дешевый письменный стол, ветхий и расшатанный, старые соломенные стулья все в пятнах. К выцветшим обоям приколото несколько пожелтевших таблиц, которыми, очевидно, уже много лет никто не пользуется. Даже затхлый запах неприятно напоминает мне наши полковые канцелярии. Уже с первого взгляда я многому научился за эти несколько дней. Мне становится ясно, что вся роскошь, весь комфорт, существующий в этом доме, предназначены только для дочери. Себя же старик ограничивает до предела, словно прижимистый крестьянин. Когда он шел впереди меня, я впервые заметил, как лоснится на локтях его поношенный черный сюртук. Должно быть, он носит его уже 10 лет, а то и 15. Кекешфальва придвигает мне просторное кресло, обитое черной кожей, единственное удобное во всем кабинете. «Садитесь, господин лейтенант, прошу вас, садитесь», — говорит он мне ласково, но настойчиво, а сам, прежде чем я успеваю что-либо возразить, устраивается на видавшем виды соломенном стуле. И вот мы почти вплотную сидим друг против друга. Он мог бы, он должен бы уже начать. Я жду его слов с вполне понятным нетерпением. О чем ему, богачу-миллионеру, просить меня, бедного лейтенанта? Но он упорно смотрит вниз, будто старательно разглядывает свои туфли. Я только слышу его тяжелое сдавленное дыхание. Наконец Кекишвальва поднимает голову, его лоб покрылся бисеринками влаги, снимает запотевшие очки, и без этого сверкающего заслона его лицо сразу меняется, становится словно обнажённее, несчастнее, трагичнее. Как очень часто у людей близоруких, его глаза оказываются гораздо более тусклыми и усталыми, чем за блестящими стёклами очков. По слегка воспалённым краям век я догадываюсь, что этот старик спит мало и плохо. И я вновь ощущаю, как меня захлёстывает тёплая волна. Это сострадание, я теперь уже знаю, рвётся наружу. И вдруг я вижу перед собой не богатого господина фон Кекешвальву, а старого обременённого заботами человека. Но вот откашлившись, он начинает. «Господин лейтенант», охрипший голос всё ещё не повинуется ему. «Я хочу попросить вас об одной большой услуге. Конечно, я прекрасно понимаю, что не имею ни малейшего права утруждать вас, мы ведь едва знакомы. Впрочем, вы вольны отказаться. Разумеется, вы можете отказаться. По всей вероятности, это дерзко и навязчиво с моей стороны. Но я с первого взгляда проникся к вам доверием. Нетрудно догадаться, что вы добрый, отзывчивый человек». «Да-да-да», — трижды повторил он в ответ на мой протестующий жест. «Вы в самом деле хороший человек. У вас есть что-то внушающее доверие, и порой у меня такое чувство, будто вы посланы мне». Он запнулся, и я понял, что он хотел сказать Богом, но не решился. «Посланы мне как человек, с которым я могу поговорить откровенно. Моя просьба, впрочем, не столь уж велика. Но что же это я все говорю, даже не спросив, угодно ли вам меня выслушать?» «Что вы, конечно». «Благодарю вас. Когда ты стар, стоит только взглянуть на человека, и уже видишь его насквозь. Я знаю, что такое хороший человек. Знаю это благодаря моей жене, упокой, Господи, ее душу. Когда она покинула меня, это была первая из моих бед. И все-таки я теперь говорю себе, пожалуй, к лучшему, что ей не пришлось увидеть несчастье своего ребенка. Она этого не перенесла бы. Знаете, когда 5 лет назад все началось, я сперва не верил, что так оно и останется. Да и можно ли себе представить, что ребёнок такой же, как все, бегает, играет, вертится юлой? И вдруг всему этому конец, конец навсегда. И потом каждый из нас привык с благоговением относиться к докторам. То и дело читаешь в газетах, что за чудеса они творят. Зашивают раны на сердце, делают пересадку глаз. Стало быть, кто ж усомнится в том, что они сумеют сделать самую простую вещь на свете? Помочь девочке, ребёнку, который родился здоровым и всегда был совершенно здоров, быстро встать на ноги. Вот почему я не очень испугался поначалу. Я никогда не верил, ни на одну минуту не мог поверить, что Бог допустит такое, что Он покарает ребёнка, невинного ребёнка на всю жизнь. Да, если бы это случилось со мной... Что ж, мои ноги достаточно побродили по свету, я могу и без них обойтись. И потом, я не был хорошим человеком. Я немало сделал дурного на своём веку. Я даже... О чём это я только что говорил? Ах, да. Так вот, если бы пострадал я, было бы понятно. Но как может Бог так промахнуться, поразить не того, кого надо, покарать невинного? Ведь это невероятно, чтобы у живого человека, у ребёнка вдруг отнялись ноги. Да из-за чего? Из-за какой-то бациллы, говорят врачи, думая, что этим всё сказано. Бацилла. Но ведь это пустой звук, отговорка. Правда ли то, что девочка лежит без движения, не может больше ни ходить, ни бегать, ни резвиться, а ты стоишь рядом и ничем не в силах ей помочь? Это непостижимо. Совершенно непостижимо. Он быстро провёл ладонью по спутанным влажным волосам. Конечно, я обращался ко всевозможным врачам, не пропустил ни одной знаменитости. Всех я приглашал. Они приезжали, давали советы, говорили по-латыни, устраивали консилиумы. Один пробовал одно, второй другое. Потом они объявляли, что надеются и верят, и уезжали, получив свой гонорар, а всё оставалось по-прежнему. То есть ей стало немного лучше. Собственно говоря, значительно лучше. Прежде она лежала плашмя на спине, и все тело было парализовано. Теперь же, по крайней мере, руки и верхняя часть туловища вполне нормальные, она может сама передвигаться на костылях. Ей стало немного лучше. Нет, надо быть справедливым. Гораздо лучше. Но никто из них не вылечил ее совсем. Все пожимали плечами и твердили: «Терпение, терпение, терпение». Только один не отступился от нее. Только один. Доктор Кондор. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о нем. Ведь вы из Вены. Я признался, что никогда не слыхал этого имени. Ну, конечно. Откуда вам его знать? Вы же здоровый человек, а он не из тех, кто любит кричать о себе. Он не профессор, даже не доцент, и не думаю, чтобы он имел широкую практику. Вернее, он ее не ищет. Но это удивительный, совершенно особенный человек. Не знаю, сумею ли я вам правильно объяснить. Его интересуют не обычные случаи, с которыми справится любой костоправ. Его интересуют только тяжелые случаи, только такие, перед которыми другие врачи становятся в тупик. Я человек не ученый, и, конечно, не могу утверждать, что доктор Кондор лучше других врачей, но в одном я совершенно убежден. Как человек он лучше всех. Я познакомился с ним еще давно, когда болела жена, и видел, как он боролся за ее жизнь. Он был единственный, кто до последнего мгновения не хотел уступать. И я тогда еще почувствовал. Этот человек живет и умирает вместе с каждым больным. У него, не знаю, так ли я говорю, прямо какая-то страсть оказаться сильнее болезни. Он не то, что другие, которые стремятся получить побольше денег, профессорское звание и чин надворного советника. Он никогда не думает о себе, а всегда только о других, о тех, кто страдает. О, это замечательный человек. Старик разволновался, его глаза, недавно усталые, ярко заблестели. Замечательный человек, говорю я вам. Он никогда не бросит на произвол судьбы. В каждом случае он считает себя обязанным вылечить больного. Я не умею это выразить как следует, но он словно чувствует себя виноватым, если ему не удается помочь. Он считает себя виновным, и поэтому... Вы не поверите, но я клянусь вам, это правда. Однажды ему не удалось то, что он задумал. Он обещал одной женщине, терявшей зрение, вылечить ее. И когда она все-таки ослепла, он женился на ней. Вы только представьте себе... Молодой человек женился на слепой женщине, на 7 лет старше его. Ни красоты, ни денег, к тому же еще истеричка. Она камнем висит у него на шее и даже не испытывает к нему никакой благодарности. Вот видите, какой это человек, а? Теперь вы понимаете, как я счастлив, что встретился с ним, с человеком, который заботится о моем ребенке так же, как я сам. Я и в завещание его включил. Если кто-нибудь способен помочь ей, так только он. Дай Бог, дай Бог. Некоторое время старик сидит, сложив ладони, как на молитве, потом резким движением придвигает свой стул поближе ко мне. А теперь послушайте, господин лейтенант, я хочу вас кое о чем попросить. Я уже говорил вам, какой отзывчивый человек этот доктор Кондор. Но видите ли, именно потому, что он такой хороший человек, я и тревожусь. Вы понимаете? Я боюсь. Боюсь, что он, щадя меня, не говорит правды, не говорит всей правды. Он все время обнадеживает меня, что девочке непременно станет лучше, что она совсем поправится. Но всякий раз, как я спрашиваю его в упор, когда же, наконец, это будет и сколько нам еще осталось ждать, он уклоняется от ответа, повторяя снова и снова: «Терпение, терпение». Но я должен быть уверен, ведь я старый больной человек, и мне надо знать, доживу ли я, увижу ли ее здоровой, совсем здоровой. Нет, поверьте, господин лейтенант, я больше не могу так жить. Я должен знать твердо, вылечится ли она и когда. Я не могу дольше выносить эту неопределенность. Не в силах совладать с волнением, Кикишфальва встал и стремительно подошел к окну. Я знал эту его манеру. Всякий раз, когда у него к глазам подступали слезы, он резко отворачивался, пряча лицо. Старик тоже не хотел, чтобы его жалели. Он был похож на свою дочь. Правая рука его неловко нащупала задний карман унылого черного сюртука, скомкала и вытащила платок. Напрасно он пытался сделать вид, будто вытирает пот со лба. Я слишком отчетливо видел его покрасневшие веки. Раз-другой он прошелся по комнате, что-то скрипело и стонало, и я не знал, что это. То ли прогнившие половицы под его ногами, то ли он сам старый дряхлый человек. Наконец, точно собираясь погрузиться в воду, он глубоко вздохнул. «Простите, я не хотел об этом говорить. О чем это я? Ах да, завтра опять приезжает из Вены доктор Кондор, он предупредил по телефону. Он навещает нас регулярно раз в 2-3 недели. Если бы это от меня зависело, я бы вообще не отпускал его отсюда. Он мог бы жить здесь у нас, я платил бы ему, сколько он пожелает. Но он говорит, что нужно смотреть больную через определенный промежуток. Да. Что это я хотел сказать? Ах да, вспомнил. Так вот, завтра он приезжает и во второй половине дня будет осматривать Эдит. Обычно он остается у нас ужинать, а ночью скором возвращается в Вену. И вот я подумал, если бы кто-нибудь просто так, между прочим, спросил его, кто-нибудь совершенно посторонний, кого он не знает, спросил бы его просто так, при случае, как осведомляются о знакомых, спросил бы, как, собственно, обстоит ее дело с болезнью, и думает ли он, что девочка вообще когда-нибудь поправится и будет совсем здорова. Вы понимаете? Совсем здорова. И как долго, по его мнению, это еще протянется? У меня предчувствие, что вам он не солжет. Ведь вас ему незачем щадить, вам он может спокойно сказать правду. От меня он вынужден ее таить. Как-никак я отец, к тому же старый больной человек, и он знает, что все это разрывает мне сердце. Но, конечно, вы заведете этот разговор совершенно невзначай, так как обычно справляются у врача о здоровье знакомого. Вы не откажете. Вы сделаете это для меня. Мог ли я отказать? Передо мной сидел старик и со слезами на глазах ждал моего «да», точно трубного гласа в день страшного суда. Разумеется, я обещал ему все. Он тут же радостно протянул мне обе руки. Я знал это. Я знал это еще в тот раз, когда вы пришли к нам опять и были так добры к девочке после... Ну, вы помните. Еще тогда я сразу увидел. Вот человек, который меня поймет. Он и только он спросит у доктора. И я обещаю вам, я вам клянусь, ни одна душа об этом не узнает. Ни теперь, ни потом, никто. Ни Эдит, ни Кондор, ни Илона. Только я буду знать, какую услугу, какую неоценимую услугу вы мне оказали. Ну что вы, господин фон Кекешфальва, ведь это же такой пустяк. Нет, это не пустяк. Вы мне оказываете очень большую, огромную услугу. Огромную. И если... Он слегка пригнулся, и его голос, как будто робко прячась, зазвучал тише. «Если я со своей стороны что-нибудь, чем-нибудь смогу вам помочь, может быть, вы...» Вероятно, я сделал испуганное движение. Неужели он хотел сразу же со мной расплатиться? Ибо он поспешно добавил, несколько заикаясь, что с ним всегда случалось при сильном волнении. «Нет-нет, поймите меня правильно. Я вовсе не думаю... Я не имею в виду ничего материального. Я хотел лишь сказать, что... Я хотел только... У меня хорошие связи. Я знаю многих людей в министерствах и в военном министерстве тоже. А в наше время никогда не мешает, если у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать. Конечно, только это я и подразумевал. У каждого может наступить такой момент. Вот, только это я и хотел вам сказать». Боязливое смущение, с которым Кекешфальва предложил мне свою помощь, заставило меня устыдиться. За все это время он ни разу на меня не взглянул, а говорил куда-то вниз, как бы обращаясь к собственным рукам. Лишь теперь он беспокойно поднял глаза, нащупал снятые очки и водрузил их на нос дрожащими пальцами. «Может быть», — пробормотал он, — «нам лучше перейти теперь в дом, а то Эдит обратит внимание, что нас так долго нет. К сожалению, с ней приходится быть страшно осторожным. С тех пор, как она заболела, У нее какая-то обостренная чувствительность. Сидя в своей комнате, она знает все, что делается в доме. Обо всем догадывается, прежде чем успеваешь раскрыть рот. Если она чего доброго... Вот почему нам с вами лучше вернуться туда, пока у нее не возникло подозрения. Мы перешли в дом. В гостиной нас уже ждала Эдит в своем кресле-каталке. Когда мы вошли, она подняла серые проницательные глаза, словно желая прочесть на наших лицах то, о чем мы говорили. И так как мы не выдали себя ни малейшим намеком, она весь вечер оставалась замкнутой и неразговорчивой. Я назвал пустяком просьбу Кикишфальвы. По возможности непринужденнее расспросить незнакомого мне врача, каковы шансы парализованной девушки на выздоровление. И в действительности это дело, если смотреть на него со стороны, не требовало больших усилий. Но я даже затрудняюсь объяснить, как много означало это непредвиденное поручение для меня самого. Ведь ничто так не усиливает чувство собственного достоинства у молодого человека, ничто так не способствует формированию его характера, как неожиданно поставленная перед ним задача, осуществление которой зависит всецело от его собственной инициативы и его собственных сил. Разумеется, ответственность выпадала на мою долю и прежде, но всегда ли служебная, воинская, неизменно сводившаяся к действиям, которые я, как офицер, должен был совершать, повинуясь приказу начальника и не выходя за пределы строго очерченного круга обязанностей. Например, принять командование эскадроном, обеспечить доставку груза, закупить лошадей, разрешить спор между нижними чинами. Все эти приказы и их выполнение были положены по уставу, все они предусматривались инструкциями, писанными или печатными. В сомнительных же случаях достаточно было обратиться за советом к старшему и более опытному товарищу, чтобы переложить на чужие плечи бремя ответственности. Но Кикишфальва обратился с просьбой не к офицеру, а к моему внутреннему «я», чьи способности и возможности, пока неведомые мне самому, еще предстояло обнаружить. И когда этот чужой человек, нуждаясь в помощи, из всех своих друзей и знакомых выбрал именно меня, его доверие доставило мне больше радости, чем все прежние похвалы начальства и товарищей. Правда, радость пришла вместе с некоторым замешательством, ибо она впервые открыла мне, каким нечутким и пассивным было до сих пор мое участие. Как мог я, бывая в этом доме, не задать самого естественного, само собой возникающего вопроса, надолго ли бедняжка останется парализованной? Способно ли врачебное искусство найти средства против этого? Какой позор! Ни разу я не спросил об этом ни Илону, ни отца, ни нашего полкового врача. Я воспринял недуг Эдит как совершившийся факт, как нечто непоправимое. Тревога, которая уже много лет мучила отца, настигла меня внезапно, точно пуля. А что, если этот врач и в самом деле сможет избавить девочку от страданий? Если бы жалкие, скованные неподвижностью ноги снова обрели способность свободно и легко шагать, если бы это обиженное Богом создание вновь смогло вихрем носиться по лестнице вверх-вниз, подгоняемое собственным смехом, в детском восторге и упоении. Я точно захмелел от этой мысли, представив себе, как мы вдвоем, втроем, будем тогда скакать верхом по полям, как она, вместо того, чтобы сидеть в ожидании в своей темнице, сможет встретить меня у ворот и пойти со мной на прогулку. Нетерпеливо считал я теперь часы, чтобы поскорее расспросить обо всем незнакомого врача, быть может, даже нетерпеливее, чем сам Кикишфальва. Еще ни разу в жизни ни одна задача не представлялась мне такой важной. На следующий день, быстро освободившись от дел, я раньше обычного явился в усадьбу. Однако на этот раз меня приняла одна Илона. «Приехал врач из Вены», — объяснила она. «Сейчас он уедет и, по-видимому, осматривает ее сегодня особенно тщательно. Он там уже 2,5 часа, и, надо полагать, Эдит слишком устанет, чтобы выйти к нам. Сегодня мне придется удовольствоваться только ее обществом. Разумеется, если у вас нет в виду ничего лучшего», — добавила она. Из этого замечания я с удовольствием заключил, всегда лестно, когда тайна доверена лишь тебе одному, что Кикишфальва не посвятил ее в наш разговор. Однако я и виду не подал. Чтобы чем-то заняться, мы сели играть в шахматы, И все же прошло немало времени, прежде чем в соседней комнате послышались шаги, которых мы с нетерпением ждали. Наконец, оживленно беседуя, вошли Кикишфальва и доктор Кондор. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не обнаружить некоторой растерянности, ибо первое чувство, которое я испытал, поднявшись навстречу доктору Кондору, было полное разочарование. В самом деле, если нам рассказывают много интересного о каком-нибудь незнакомом человеке, наше воображение заранее создает его образ, щедро употребляя на это самые драгоценные, самые романтические воспоминания. Чтобы представить себе гениального врача, каковым обрисовал мне Кикишфальва доктора Кондора, я прибег к той схеме, пользуясь которой посредственный режиссер и театральный гример выводят на подмостки тип врача. Одухотворенное лицо, острые проницательные глаза, внушительная осанка, блистательное красноречие. Мы вновь и вновь неизбежно впадаем в заблуждение, полагая, будто природа наделяет своих избранников незаурядной внешностью. Вот почему я просто опешил, когда внезапно очутился лицом к лицу с приземистым полным господином, лысым и близоруким. Помятый серый костюм обсыпан табачным пеплом, галстук повязан кое-как, а вместо острого мгновенно ставящего диагноз взгляда я встретил тусклые глаза, сонно смотревшие сквозь пенсне в дешевой металлической оправе. Еще прежде чем Кикишфальва меня представил, Кондор сунул мне маленькую влажную руку и, сразу же отвернувшись, взял сигарету с низенького столика. Потом устало потянулся. «Ну вот. Однако должен признаться, дорогой друг, я страшно голоден. Хорошо бы поскорее сесть за стол. Если ужин еще не готов, может быть, Йозеф даст мне пока перекусить, бутерброд или еще что-нибудь?» И добавил, грузно опустившись в кресло. «Каждый раз забываю, что в дневном скором нет вагона-ресторана. Вот вам истинно австрийское равнодушие в государственном масштабе». «Браво, Йозеф!» – перебил он себя, видя, что слуга открыл дверь в столовую. «На твою пунктуальность можно положиться. Я охотно окажу честь господину шеф-повару. В дьявольской спешке даже не удалось сегодня пообедать». Тяжело ступая, Кондор прошел в столовую. Не дожидаясь нас, он уселся и, повязав салфетку, принялся торопливо и, на мой взгляд, слишком громко, есть суп. Во время этого серьезного занятия он не перемолвился ни единым словом ни с Кикишфальвой, ни со мною. Все его внимание, казалось, сосредоточилось на еде. Однако близорукие глаза пристально изучали бутылку с вином. «Отлично! Ваш знаменитый Такай, и к тому же 97-го года. Я помню его с прошлого лета. Ради одного этого уже стоит к вам наведываться». «Нет, Йозеф, подожди, не наливай. Сначала стакан пива. Вот так. Спасибо». Залпом осушив стакан, он стал не спеша с аппетитом пережевывать солидные куски, подкладывая себе на тарелку с поданного ему блюда. Так как он, по-видимому, совсем не замечал нашего присутствия, у меня была возможность понаблюдать за пирующим доктором со стороны. Я с разочарованием отметил, что у этого столь восторженно описанного Кикишфальвой человека лицо обыкновенного мещанина, круглое, как полная луна, изрытое ямками и усыпанное прыщами, но с картошкой, рыхлый подбородок, плохо выбритые румяные щеки, толстая короткая шея, одним словом, вылитый портрет добродушно ворчливого чревоугодника. Да, он ел как чревоугодник, усевшись поудобнее и наполовину расстегнув свой мятый жилет. Мало-помалу нескрываемое удовольствие, с которым он жевал, стало меня раздражать, быть может, потому что я вспомнил, как предупредительно вежливо обращались со мной за этим же столом подполковник и фабрикант, быть может, и от того, что я начал сомневаться, удастся ли мне получить точный ответ на столь конфиденциальный вопрос у этого страстного любителя поесть и выпить, который всякий раз рассматривает на свет бокал с вином, прежде чем, причмокнув, отпить глоток. «Ну что в ваших краях новенького? Как урожай? Как погода? Сухо или шел дождь? Я что-то такое читал в газете. А как дела на фабрике? Картель опять вздул цены на сахар?» Время от времени, переставая жевать, Кондор равнодушно, я бы даже сказал лениво, бросал подобные вопросы, не требовавшие ответа. Мои особо он упорно не желал замечать, И хотя я немало наслышался о свойственной медикам бесцеремонности, этот добродушный грубиян злил меня все больше и больше. С досады я молчал, не проронил ни единого слова. Однако наше присутствие нисколько не стесняло его, и когда мы наконец перешли в гостиную, где нас уже ожидал кофе, он довольно кряхтя плюхнулся прямо в кресло Эдит, снабженный удобными приспособлениями вроде вращающейся полочки для книг, пепельницы и откидывающейся спинки. Так как раздражение не только вызывает злость, но и обостряет наблюдательность, я не мог не отметить про себя с чувством некоторого удовольствия его толстый живот, короткие ноги и сползшие носки. Стараясь в свою очередь показать, как мало меня интересует знакомство с ним, я поставил свое кресло так, что в сущности повернулся к доктору спиной. Но Кондор, отвечая полным равнодушием на мое демонстративное молчание и нервозность Кикишфальвы, старик то и дело вскакивал, метался по комнате, поднося ему сигары, спички и коньяк. Вытащил из ящика три гаваны сразу, положив две про запас подле своей чашки. Податливое кресло, в которое он глубоко погрузился, все еще казалось ему недостаточно удобным. Он вертелся и ерзал до тех пор, пока не отыскал наилучшего положения. Лишь после второй чашки кофе Кондор удовлетворенно вздохнул, как насытившееся животное. «Да чего же противно», — подумал я. Но тут он потянулся и насмешливо подмигнул Кикишфальве. «Ну, святой Лаврентий на горячих углях, вы готовы вырвать у меня изо рта эту отличную сигару? Ведь вам не терпится услышать, наконец, мой отчет. Но вы же меня знаете, я не люблю смешивать еду с медициной. А потом я и в самом деле слишком проголодался и слишком устал. Когда с половины восьмого утра на ногах, то голова бывает так же пуста, как и желудок. Итак». Кондор медленно затянулся и выпустил колечко серого дыма. «Итак, дорогой друг, приступим. Все идет хорошо, она передвигается и делает упражнения вполне прилично, даже, пожалуй, чуть лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, мы можем быть довольны. Однако...» Он снова затянулся. «В ее общем состоянии, вернее, в том, что мы называем психикой, я нашел сегодня... Только, пожалуйста, не пугайтесь так уж сразу, дорогой друг. Кое-какие изменения». Несмотря на предупреждение, Кикишфальва безмерно испугался. Я увидел, как ложечка, которую он держал в руке, задрожала. «Изменения? Что вы имеете в виду? Какие изменения?» «Что же, изменения — это изменения. Я же не сказал, дорогой друг, ухудшения. Как говорил старик Гёте, толкуйте да не перетолковывайте. Я и сам не знаю, что случилось, но что-то неладно». Кикишфальва все еще держал ложечку в руке. По-видимому, у него не хватало сил положить ее на место. «Что? Что неладно?» Доктор Кондор поскреб затылок. «Хм, если бы я знал. Во всяком случае, не тревожьтесь. Я говорю с вами как врач без всяких экивоков и повторяю еще раз, чтоб вам было ясно. Изменилась не картина болезни. Изменилось что-то в самой Эдит. Что-то с ней сегодня не так. А что? Не пойму. Впервые у меня такое чувство, точно она каким-то образом выскользнула из моих рук». Он снова затянулся и быстро вскинул свои маленькие глазки на Кикишфальву. «Вот что. Давайте-ка говорить на чистоту. Нам нечего стесняться друг друга, и мы можем смело выложить карты на стол. Итак, дорогой друг, скажите мне, пожалуйста, прямо и откровенно. За это время вы с вашим вечным нетерпением приглашали другого врача. Кто-нибудь еще осматривал или лечил Эдит в мое отсутствие?» Кикишфальва вскочил, точно его обвинили в неслыханном злодействе. «Бог с вами, господин доктор, клянусь жизнью моего ребенка». «Хорошо, хорошо, только не надо клятв», — быстро перебил его Кондор. «Я верю вам и так. Вопрос исчерпан. Пикави».
В переводе с латинского «виноват».
«Промахнулся, ошибся в диагнозе. В конце концов, это случается даже с тайными советниками медицины и с профессорами. Как глупо. А я готов был поклясться, что... Да, в таком случае должно быть что-то еще. Но любопытно, весьма любопытно. Вы разрешите? Он налил себе третью чашку черного кофе. Да, но все-таки что с ней? Что изменилось? Как вы думаете? Пересохшими губами бормотал старик. Дорогой друг, вы право же несносны. Для тревоги нет ни малейших оснований. Даю вам слово, мое честное слово. Будь что-нибудь серьезное, я бы не стал при постороннем. Пардон, господин лейтенант. Я не хочу сказать ничего обидного, я только имею в виду. Я не стал бы разглагольствовать, сидя в кресле, да еще попивая ваш добрый коньяк, а коньяк и впрямь отличный. Он снова откинулся назад и на миг прикрыл глаза. Да, так с налету трудно объяснить, что в ней изменилось, ибо это уже выходит за пределы объяснимого. Но если я сначала предположил, что в дело вмешался еще один врач, право же, я больше этого не думаю, господин фон Кекешфальва, клянусь вам. То лишь потому, что сегодня впервые между мною и Эдит что-то нарушилось, не было обычного контакта. Погодите-ка, может быть, я смогу выразиться яснее? Я хочу сказать, при длительном лечении неизбежно возникает определенный контакт между врачом и пациентом. Пожалуй, будет слишком грубо назвать это взаимодействие контактом, что означает в конце концов соприкосновение, то есть нечто физическое. Тут все гораздо сложнее. Доверие удивительным образом смешано с недоверием, одно противоречит другому, притяжение и отталкивание, и само собой разумеется пропорция здесь раз от разу меняется. К этому мы уже привыкли, порой пациент кажется врачу совсем иным, а бывает, что и пациент не узнает своего врача. Иногда они понимают друг друга с одного взгляда, а иногда словно говорят на разных языках. Да, удивительно. В высшей степени удивительны эти колебания. Их невозможно понять, а тем более измерить. Пожалуй, лучше всего прибегнуть к сравнению, даже рискуя, что оно окажется очень грубым. Ну, с пациентом дело обстоит так же, как если бы вы на несколько дней уехали, а потом, вернувшись, открыли свою пишущую машинку. Она будто пишет по-прежнему, беззвучно, как раньше, но все же что-то неуловимое, не поддающееся определению, говорит вам, что кто-то другой писал на ней в ваше отсутствие. Вот вы, господин лейтенант. Вы наверняка заметите по своей лошади, если на ней дня два поездит кто-то другой. Что-то необычное появляется в аллюре, в повадке, животное каким-то образом выходит из повиновения, и вы, вероятно, точно так же не можете определить, в чем это, собственно, обнаруживается, столь бесконечно малы происшедшие изменения. Я понимаю, что это очень грубые примеры, ибо отношения между врачом и больным, разумеется, гораздо деликатнее. Я очутился бы в крайне затруднительном положении, говорю вам откровенно, если бы мне пришлось объяснять, что изменилось в Эдит с прошлого раза. Но перемена есть. Меня злит, что я не могу докопаться, какая именно, но она есть, это бесспорно. Но в чем? В чем это проявляется? Проговорил, задыхаясь, Кекешфальва. Я видел, что все заверения Кондора не могли его успокоить, лоб старика блестел от пота. В чем проявляется? Только в мелочах, почти неуловимых. Едва начав осматривать ее, я почувствовал скрытое сопротивление. Не успел я по-настоящему приступить к делу, как она уже взбунтовалась. К чему это? Все то же, что и раньше. А ведь прежде она с величайшим нетерпением ждала моего осмотра. Далее, когда я назначил ей определенные упражнения, она небрежно отмахнулась от них, повторяя: «Ах, все равно толку не будет!» Или «На этом далеко не уедешь!» Я допускаю, само по себе это ничего не значит, дурное настроение, взвинченные нервы, но все же, дорогой друг, до сих пор Эдит ни разу не говорила мне ничего подобного. Впрочем, быть может, и в самом деле дурное настроение. Со всяким случается. Но ведь в худшую сторону изменений нет, не правда ли? Сколько еще честных слов прикажете вам дать? Случись хоть малейшее ухудшение, я как врач был бы встревожен ничуть не меньше, чем вы как отец.
а я, как видите, совершенно спокоен. Наоборот, я не могу сказать, что эта непокорность мне не по душе. Правда, дочурка стала раздражительнее, вспыльчивее, нетерпеливее, чем 2-3 недели назад. Вероятно, и вам нередко достается на орехи. Но с другой стороны, такой бунт свидетельствует о том, что крепнет воля к жизни, воля к выздоровлению. Чем энергичнее, чем нормальнее начинает работать организм, тем настойчивее, разумеется, желание раз и навсегда побороть болезнь. Поверьте мне, мы совсем не так горячо, как вам кажется, любим примерных послушных пациентов. Они меньше всего помогают себе сами. Энергичный, даже неистовый протест больного мы можем только приветствовать, ибо иной раз такая на первый взгляд неразумная реакция удивительным образом помогает нам больше, чем самые эффективные лекарства. Итак, повторяю. Я нисколько не встревожен. Если, например, начать сейчас новый курс лечения, то можно потребовать от нее любых усилий. Пожалуй, даже следует, именно теперь не упуская момента, использовать ее моральное состояние, которое как раз в ее случае играет решающую роль. «Не знаю», — он поднял голову и взглянул на нас. «Понимаете ли вы меня?» «Ну, конечно», — откликнулся я невольно. Это были первые слова, с которыми я к нему обратился. Все, что он говорил, казалось мне вполне очевидным и ясным. Но старик не очнулся от своего оцепенения. Совершенно пустым взглядом смотрел он перед собой. Из всего, что пытался объяснить нам Кондор, почувствовал я. Он не понял решительно ничего, ибо не хотел понять. Все его внимание, все его страхи были сосредоточены на одном. Будет ли она здорова? Скоро ли? Когда? Но какой курс лечения? Волнуясь, старик всегда заикался и запинался. Какой новый курс? Ведь вы говорили о каком-то новом курсе. Какое новое лечение вы хотите испробовать? Я сразу заметил, как уцепился он за слово «новый». В нем заключалась для него частица новой надежды. Это уж предоставьте мне, дорогой друг, что пробовать и когда пробовать. Только не надо торопиться, не надо стараться взять силою то, что не поддается никаким заклинаниям. Ваш случай, такой уж неприятный термин принят у нас, был и остается для меня главной заботой. Но ничего, мы с ним справимся. Старик, подавленный, молча глядел на него. Я видел, что он с большим трудом удерживается, чтобы снова и снова не задать один из своих безрассудно настойчивых вопросов. Должно быть, Кондор тоже ощутил этот безмолвный натиск, потому что вдруг поднялся. Однако на сегодня хватит. Своим впечатлением я с вами поделился, все прочее было бы вздором и болтовней. Даже если Эдит в ближайшее время станет еще раздражительней, не бойтесь. Я уж разберусь, что там не в порядке. Вас я прошу только об одном. Не ходите все время вокруг больной на цыпочках с таким растерянным, испуганным видом. И еще, обратите серьезное внимание на собственные нервы. Вы, видно, не спите ночами, и я опасаюсь, что вы, непрерывно думая об одном и том же, вконец изведете себя, а от этого вашей дочери не будет проку. Лучше всего отправляйтесь-ка сегодня пораньше спать, и перед тем, как лечь, примите несколько капель валерьянки, чтобы завтра быть бодрее. Вот и все. На сегодня довольно предписаний. Докурю свою сигару и двинусь. Вы в самом деле уже собираетесь уходить? Доктор Кондор был неумолим. Да, дорогой друг, все. Сегодня вечером у меня еще один последний, достаточно замученный мною пациент. Ему я прописал продолжительную прогулку. С половины восьмого я без передышки на ногах, все утро проторчал в больнице, был один занятный случай. Впрочем, не стоит об этом. Потом в поезде, потом здесь. Нашему брату тоже надо время от времени проветривать легкие, чтобы голова оставалась ясной. Поэтому, пожалуйста, сегодня никаких автомобилей. Я лучше пройдусь пешком. Посмотрите, какая луна. Разумеется, это не значит, что я намерен увести от вас господина лейтенанта. Если вы, вопреки запрещению врача, все же пожелаете бодрствовать, он составит вам компанию. В этот миг я вспомнил о своей миссии. «Нет», — живо возразил я, — «завтра мне очень рано вставать,
Мне бы давно следовало откланяться.
Тогда, если вы ничего не имеете против, отправимся вместе».
В потухшем взгляде Кикишфальвы впервые вспыхнула искорка, он тоже вспомнил.
«А я спать», — сказал он с неожиданной уступчивостью, украдкой делая мне знак за спиной у Кондора. «Излишнее напоминание. Я и без того ощущал у манжеты резкие удары пульса. Я знал. Теперь я должен выполнить свое обещание».
Едва выйдя из парадного, мы оба, Кондор и я, невольно остановились на верхней ступеньке лестницы. Такое удивительное зрелище открылось нам в саду. В те тревожные часы, что мы провели в комнатах, никому из нас и в голову не пришло выглянуть в окно. И теперь нас поразило неожиданное превращение. Огромная луна, словно отшлифованный серебряный диск, недвижно застыла посреди усыпанного звездами неба, и хотя воздух, разогретый за день жарким солнцем, по-летнему обдавал нас теплом, в то же время, благодаря ослепительному сиянию, казалось, что в мире, как по волшебству, наступила зима. Точно свежевыпавший снег мерцал гравий между ровно подстриженными шпалерами, черные тени которых окаймляли дорожку. На свету и во мраке, то сверкая серебром, то отливая красным, замерли деревья. Я часто бродил ночами, но никогда еще лунный свет не представлялся мне таким призрачным, как здесь. В полной тишине и неподвижности сада, утонувшего в потоке ледяного блеска. Мы были настолько зачарованы воображаемой зимой, что с невольной осторожностью спускались по мерцающим ступенькам, как по скользкому льду. А когда вышли на посыпанную гравием снежно-сумеречную дорожку, нас вдруг стало не двое, а четверо, перед нами двигались наши тени, четко очерченные небывало резким светом луны. Я невольно следил за обоими неотступными спутниками, которые, опережая нас черными силуэтами, повторяли каждое наше движение и... Сколько еще детского подчас в наших чувствах! Я испытывал своего рода удовлетворение от того, что моя тень была длиннее, стройнее, мне даже хотелось сказать лучше, чем та коротенькая и широкая, которая принадлежала моему собеседнику. Мне казалось, я почувствовал себя несколько увереннее благодаря этому превосходству. Я знаю, требуется известная смелость, чтобы признаться самому себе в подобной глупости, но ведь как часто самые нелепые случайности влияют на наши побуждения, а самые незначительные обстоятельства воодушевляют нас или лишают мужества. Молча дошли мы до решетчатой калитки и, закрывая ее за собой, оглянулись. Голубоватым фосфором отсвечивал фасад, монолитная глыба льда, и так неистово слепил глаза непомерно яркий лунный свет, что нельзя было различить, какие из окон освещены изнутри, а какие отражают свет луны. Резко звякнула щеколда, расколов тишину, и Кондор, точно ободренный этим земным шумом, нарушившим таинственное молчание, обратился ко мне с откровенностью, которой я не ожидал. «Бедный Кикишфальва. Все время упрекаю себя за то, что был с ним, пожалуй, слишком груб. Конечно, я знаю, он готов часами расспрашивать меня о сотне разных вещей, или, вернее, 100 раз об одном и том же. Но я просто больше не могу. Слишком тяжелый выдался день. С утра до ночи пациенты, и все такие случаи, когда не знаешь, с чего начать.